Утром Андрей проснулся поздно, в 10:00. Просыпаясь, он услышал сначала дневные веселые звуки, пение птиц, далекие голоса, квахтание кур, звон ведра. Открыл глаза, увидел белый потолок, по которому пробежала замысловатая, похожая на Волгу, трещина, и вспомнил ее. Вспомнил, как в прошлом году также просыпался в этой комнате и также смотрел на эту трещину. Он потянулся, понимая, как хороша жизнь, и тут же зажмурился, потому что утро таило в себе обман. Оно такое светлое и невинное сохранило память о вчерашнем. Скорее уехать. Может выскочить через окно и, не прощаясь, покинуть дом, только бы не видеть укоризны в глазах Глаши, а то и презрительного выговора. А что, если отчим тоже услышал его ночные мольбы? «Господи, за что ты так наказываешь меня?» Но если выскочить в окно, как доберешься до Симферополя без единой копейки? Искать Беккера? У него ничего нет, да и не хочется видеть его. Ахмед наверняка катает князей по горам. «Андрюша!» — сказала Глаша, заглядывая в окно. «Ты все на свете проспишь. Я уж два раза самовар ставила». Глаша стояла за окном, опершись ладонями о подоконник. Она была в розовом платье с короткими рукавами и переднике, волосы собраны в темно-золотой пук. «Доброе утро!» Андрей понял, что ничего дурного ночью не случилось, и в этом было возвращение счастья. «Давай-давай, не залеживайся!» Глаша рассмеялась, показав ровные белые зубы. «Одна нога здесь, другая там!» Андрей вскочил с кровати. Глаша откровенно и весело глядела, как он натягивает брюки. «Жарище сегодня будет, — сказала она, — просто ужасно!» «Который час?» — спросил Андрей. Ему хотелось как-то выразить благодарность Глаше за то, что она так легко отпустила ему ночные грехи. «Скоро 10:00, — сказала Глаша. «Я тебе на кухне накрыла, не обидишься? Да хоть в чулане!» Глаша ушла, и Андрей, умываясь, слышал, как она созывает кур. «Цыпа, цыпа, цыпа! Идите сюда! Цыпа, цыпа, цыпа!» Андрей прошел на кухню, прохладную, светлую и чем-то иностранную, может, от белых плиток, которыми были покрыты стены, серебряного блеска, кастрюль и золотого сияния тазов. Глаша застелила белой салфеткой край кухонного стола. «А отчим где?» — спросил Андрей. «Сергей Серафимович с утра уехали», — сказала Глаша. «В Массандру, там какие-то профессора из Парижа собрались поспорить, чей виноград лучше. Ты же знаешь, он у нас большой ботаник». «Это даже к лучшему. В сущности, они уже вчера попрощались». «Ты молочка сначала выпей», — сказала Глаша. «Знаешь почему? Его нам сверху Сайпетри привозят. Там травы особенные, горные». Глаша хлопотала, подставляя ему горный мед и черешню. Это была обыкновенная, крепкая, налитая силой и здоровьем Глаша. Совсем не та желанная таинственная женщина, столь смутившая Андрея, когда он увидел ее за пианино в полутемном, наполненном жгучим пряным ароматом кабинете отчима. «Просто чудо», — говорила она. «Сегодня утром встаю, все куры, понимаешь, все без исключения снеслись. Ты только посмотри». Она взяла с широкой полки большую миску, до краев полную яиц. «Может, возьмешь с собой Марии Павловне, а?»
«Ну куда я с яйцами через перевал?» — рассмеялся Андрей. «Я яичницу привезу».
Чай был душистый, темный. Глаша наливала его из заварного чайника с голубыми розами и щербинкой на носике. Андрею чайник был знаком уже много лет. «Ты дальше что будешь делать?» — спросила Глаша. «Сейчас домой или, может, искупаешься? В море хорошо сейчас?» «А в самом деле, — сказал Андрей, — искупаюсь сначала. Только к обеду возвращайся. Я крошку сделаю, у нас ледник хороший. Пообедаешь, поспишь, а как жара схлынет, поедешь. У нас теперь в Симферополь автобус ходит, знаешь?» «Нет, не слышал. Евстигнеевы, которые раньше линейки держали, автобус купили немецкий. Дыму от него ужас. К ночи дома будешь». Все устраивалось как нельзя лучше. «А ты, небось, купальный костюм не взял?» «Так в сундучке? Под твоей кроватью должен быть еще с того года. Если, конечно, налезет, уж очень ты широкий стал». «А когда Сергей Серафимович вернется?»
«Он к вечеру приедет.
Думаю, к вечеру. Куда спешить? Было жарко. Мухи жужжали у марли, натянутой на окно. Глаша, ах, смахнула осу, что опустилась с носка к груди. И Андрей тут же вспомнил ночь, не умом, а телом вспомнил, и отвернулся. Когда Андрей с легкой сумкой, в которой лежали купальный костюм, полотенце и томик Леонида Андреева, спустился вниз к пляжу, мысли его совершенно покинули дом отчима, и возможность свидания с Лидочкой завладела им. С каждым шагом к набережной все большее волнение овладевало Андреем. Жара господствовала на нижних улицах и у моря, набережная как вымерла, лишь левее мола на городском пляже слышны были голоса, которые сливались с шумом моря, совершенно спокойного и как будто масляного, но набегавшего на гальку неожиданно пушистыми пенными волнами. Андрей постоял немного возле того киоска с сельтерской, где впервые увидел Лидочку, словно она должна была вернуться туда, а потом долго торчал на солнцепёке над пляжем, стараясь во множестве людей разглядеть Лидочку, что, конечно же, было невозможно, тем более, что в большинстве люди старались, выбравшись из моря, сразу спрятаться под полосатые тенты или зонты. Почему же он так легкомысленно решил, что увидит Лидочку именно здесь? Ведь не исключено, а даже вероятно, что Бейкер мог пригласить ее на Айтадор или к водопаду у Чансу, чтобы провести с ней время в прохладе гор и леса, а не здесь. И поняв, что Лидочка сейчас находится где-то в обществе Коли, Андрей расстроился. К тому же, вспомнив о Коле, он понял, что ведет себя не как джентльмен, потому что даже в мыслях не должен был желать встречи с Лидочкой, сердце которой принадлежит Беккеру.